Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, день добрый, в эфире «Отличная семья», с вами Татьяна Баганова, и, как всегда, мы делаем тему сиротства понятной, доступной и открытой. Ну, хочу поздравить всех с началом зимы и с началом Адвента, те, кто отмечает, это особенный месяц. Поэтому и поговорить мы решили сегодня на тему, которая так или иначе близка к теме Адвента. Это любовь. Вот как проявлять любовь приемному ребенку? Казалось бы, ну что проще, вот любишь человека, любишь ребенка, все всем должно быть понятно, но почему-то это не так. Вот если мы провели эксперимент, ну я думаю, вы даже себе можете задать этот вопрос, вот как мы проявляем любовь, что значит проявлять любовь? И уверена, там было бы забота, внимание, подарки, еще можно было продолжать список, но наверняка это было. И все казалось бы хорошо, да, мы все понимаем друг друга. Но вот как только касается действия, вот забота, а как мы ее проявляем? И здесь мы видим, что разные сценарии. Один проявляет так, другой так. И если человек проявляет ко мне заботу, а вдруг мне это не нравится, и я не считаю, что это забота, хотя мы говорим об одном и том же. Вот давайте сегодня на эту тему, как же нам проявлять любовь, что делать, если нас не понимают, нашу любовь отвергают, как родители, как не выгореть. Ну и обо многом нам сегодня поможет замечательный психолог, гость нашего проекта, дорогой Светлана Качмара. Света, приветствую тебя.
Добрый день.
Да, Света еще приемная мама, так что она будет говорить не понаслышке, а непосредственно исходя из своей практики. У нее двое прекрасных детей, вот вчера одному из них как раз стукнуло 18 лет. Так что, Свет, мы тебя и в эфире тоже поздравляем.
Спасибо.
Поздравляем, что свершилось. Вот большой, хороший, замечательный ребенок вышел. Так вот, начнем, думаю, мы с того, что постараемся ответить на вопрос, как мы выражаем свою любовь. То есть, вот я уже сказала, сценарии могут быть разные. Из чего же они составляются? Почему вот разные люди по-разному выражают любовь? Давай с этого.
Угу. Что касается сценариев, то действительно во многом у нас этот сценарий довольно прямолинейный, и закладывается он в детстве. То есть как в нашей семье было принято, так и мы делаем. Это такой базовый наш сценарий. Более того, мы часто без критики к нему относимся. Вот мы запомнили, что так – это про любовь. И почему-то думаем, что всем понятно, что это про любовь.
Это про любовь.
Да, из рациональной части, наверное, можно понять, что, наверное, да, у всех свои сценарии. Это первое. Второе. Здесь нужно развести, да, чувствую любовь и проявляю любовь. Иногда бывает так, что человек, в принципе, наблюдательный, в принципе, эмпатичный, но он ничего не чувствует, но он знает, что надо вести себя так. Он просто ведет. Ну, потому что так принято. Например, принято мамам любить детей, обнимать и целовать, да? Ну, я буду обнимать и целовать, хотя внутреннего позыва у меня нет.
Uh-huh.
Есть другая ситуация. Человек чувствует, его разрывает от этого чувства, от нежности, его брызжет, да? Вот родители, особенно первого ребенка, ну, у меня ребеночек, да?
Да, дрожи, да.
Да. А как проявлять, непонятно, да, есть какие-то опасения, вдруг я что-то не то сделаю, вдруг как-то вот я неправильно себя поведу, у меня нет сценария, у меня нет понимания, как надо проявлять, да, и человек начинает как-то нервничать, и вместо того, чтобы проявлять любовь, он уходит в какие-то вот, ну, просто нервные движения, да, и очень расстраивается сам об этом. Поэтому у нас, вот, во-первых, есть базовый сценарий семейный, да, вот есть некоторые наши особенности, иногда дисконнект между тем, что мы чувствуем и что мы проявляем. Ну и что касается именно сценариев любви, есть еще и у нас там художественная литература, кино и так далее, да, это есть сценарии, которые мы присваиваем.
Да.
Да. Иногда бывает некоторая мода, да, вот когда-то в какой-то эпохе так проявляют любовь, в какой-то эдак, да, и мы можем эти сценарии культурные присваивать и чувствовать себя вот в большой группе своим, да, мы все понимаем, что это проявление любви. Окей, мы свои.
Я сейчас, вот мы говорим о таком социальном влиянии, я вспомнила почему-то именно сейчас, вот в нашем с тобой разговоре, книгу Спока, очень известная в свое время, когда все читали и пытались практиковать и делать именно так. То есть, когда там ребенок плачет, ты к нему не подходи, пусть он наплачется, не надо обращать на это внимание, он имеет право делает то, что он хочет, вот сейчас ему хочется плакать, пусть он плачет. И потом, вот, опять же, мы видим, как те же самые психологи, специалисты пересматривают позицию, отношения, коммуникацию с ребенком, как тоже это становится популярным и подхватывается в социуме. Кто-то делает это осознанно, кто-то потому что это тренд модный, но действительно все это очень подвижно. То есть в разные времена мы можем посмотреть, как по-разному люди проявляли свою любовь и считали, что такое проявление любви. Даже вот здесь вот совсем недавно, как я уже привела пример, да, казалось бы, это было буквально в 70-х годах. Хорошо, если мы говорим о семейном сценарии, да, вот это, наверное, самое крепкое.
Конечно, конечно, да, особенно если в нашей родительской семье действительно мы получали любовь, принятие, безопасность, и мы запомнили, что это хорошо. Вообще-то человеку необходимо, да, мы существа социальные, нам необходимо, чтобы нас любили. Нам необходим свой круг, да, нам необходимо это самое принятие. И здесь такое действительно разнообразие веер этих сценариев есть очень понятное, да, я тебя люблю, я тебя накормлю, да, это такой немножко сценарий бабушек, это сценарий таких хлебосольных народов, да, что любовь – это стол, это вот когда мы тебя посадили к нам, да, включили в это застолье. Есть проявление телесное тоже, да, для многих понятно, что любовь – это когда я тебя трогаю, когда мы грунингуем друг друга, когда мы можем прижиматься друг к другу, когда мы ищем защиты, да, и глазами даже друг друга ищем, да, протяни ко мне руки, иди ко мне, пожалуйста, да. Хотя, ну, для некоторых людей это совершенно неочевидная штука, да, это нам кажется, что очевидная, но нет. Есть понятные из семьи растущие истории, что, например, надо доказывать любовь не словами, а делами, да. И очень бывает трудно, да, когда в семью приходит ребенок, который ждет слов, ну скажите мне, да, словами. А ему там, вот туда мы тебя отвели, мы тебе там вот это организовали, там подарок подарили. А ребенок такой, блин, все не то, все не то.
Все мимо.
Мимо. Почему я знаю, читал и видел, да, что в семье говорят, я тебя люблю, да, а мне не говорят, я тебя люблю, и говорят редко, да, это очень обидно. Бывает наоборот, да, у родителей есть такое представление, что обязательно нужно словами, да, ребенок, в принципе, этих слов никогда не говорил, и дисконнект, и бывают прям проблемы с этим.
Да, и мы об этом как раз чуть позже поговорим. Дорогие, вы к нам подключаетесь. Мы сегодня говорим о любви, как проявлять любовь к приемному ребенку, как этому учиться, можно ли этому научиться. Вот сегодня тема нашего рассуждения. И вы нам, пожалуйста, дайте обратную связь. Вот как по-вашему, когда вы чувствуете, что вас любят, то есть что должны сделать или сказать, или еще что? Какие действия должны быть в ваш адрес произведены, чтобы вы сказали, ой, я чувствую, меня любят. Вот давайте набросаем варианты, будет правда очень интересно, и прям вот в тему. Но я хочу вернуться к тому, что ты говорила о иногда дисбалансе, который возникает между чувством и между делами, потому что вот если мы возьмем семейный сценарий, то что там происходит? Родители иногда делают что-то по отношению к нам, допустим, говорят какие-то вещи, вот смотрят на дочку и говорят, да, ну ты и толстая, вот, ну как здесь, ну приятно, явно это не будет, но родитель потом это подкрепляет, кто тебе еще скажет, если не мама, я это говорю, потому что я тебя люблю и так далее. Вот, опять же, задается ли мама вопросом, насколько поможет ее комментарий обрести дочери стройность, это мы оставим за скобками. Но об этом, наверное, нужно подумать, да, то есть если вы это используете, просто задайте вопрос, ну, насколько это эффективно, то есть как это работает. Или, например, еще что-то. Опять же, там, до чистой тарелки, там, ты должен съесть абсолютно все, там, иначе не выйдешь из стола и так далее. Все это проявление любви. Потому что ни один родитель не скажет, да, что я это делаю, потому что у меня вот намеренное желание издеваться над своим ребенком. Это вот проявление любви. И мы понимаем, вот с одной стороны, нам от этого плохо, переживаем. С другой стороны, мы чувствуем, замечаем за собой с ужасом, что мы делаем то же самое в отношении своих детей, приемных в том числе. Хотя, может быть, клятвенно говорили, что никогда не будем делать, потому что сами плакали в подушку, и как мама может, а сами выдаем. Мы говорим, ну это же любовь.
Нет. Нет, вот. Еще раз нет, да? Это манипуляция, это проявление не любви, а тревожности, которую родитель объясняет постфактум, да, что это же потому, что я тебя люблю. Я тебя обижаю, потому что я тебя люблю. Очень странная формула, правда? Можно додавить и докрутить, сказать, я тебя бью, потому что я люблю. Я над тобой издеваюсь, потому что я тебя люблю. Нет, это все манипуляция, это невозможность родителя столкнуться, например, с собственной тревогой. Как это мой ребенок не доест? А вдруг он умрет, потому что похудеет, да? Или вдруг мне соседи скажут, что ребенок не доедает, или вдруг я просто привыкла и никогда не подвергала критике эту аксиому, что надо доедать, общество чистых тарелок и все такое прочее. Да? У нас очень разное было детство, даже у нас и у наших детей, уж тем более у нас и у наших родителей. Да? Или я тебя обижаю, да, говорю, что ты толстая, потому что мне стыдно, что у меня толстый ребенок, и я не знаю, что с этим делать, и я хочу переложить ответственность на ребенка, но объясняю это любовью. И дети в капкане, потому что взрослый может отразить и сказать, слушай, ты, по-моему, сейчас проявляешь пассивную агрессию, ты какой-то ерундой занимаешься, я тебе верну, да, твои эмоции, переживай их сам, да, я красивая, а ты не сдержанная дура, например. Ну, да? Довольно агрессивно. У ребенка нет такой возможности. Потому что от родителя зависит его жизнь. И он не быстро сообразит, во-первых. А во-вторых, для него крайне небезопасно это высказывать. Как можно напасть на родителя, от которого зависит жизнь? Как можно укусить руку, которая тебя кормит? Никак. Ребенок идет переживать сам. И он не понимает, почему вот это двойное послание от родителя. Я тебя люблю, но я тебя обижаю. Что мне с этим делать? Голова взрывается, да? Ребенка часто откладывает на потом, на взросление, и во взрослом возрасте несет психотерапевту и говорит, меня в 12 лет мама назвала толстым, мне 42, и я до сих пор недовольна своей фигурой. Что делать? Помогите.
Да, но мы как раз будем разбираться в нашем эфире, что с этим делать, но давайте сначала мы посмотрим на то, что происходит с нашими детьми, имеется в виду с приемными детьми. То есть вот мы поняли, что и у нас даже в семьях, вот если мы выросли в кровной семье, не все так просто. Не всегда мы чувствуем, что нас любят, не всегда мы умеем проявлять любовь даже из наших лучших побуждений. Вот мы хотим проявить любовь, говорим, мы тебя любим, но мы делаем такое иногда, что просто волосы дыбом встают и думаешь... Какой ужас. И тебе иногда об этом говорят, да, что я не чувствую, что ты меня любишь. Если мы говорим о приемных детях, мы понимаем, это дети и системы, системы детского дома. Мы неоднократно в эфирах говорили, что там происходит, как это влияет на ребенка, но сегодня, может быть, мы еще раз немножко это затронем. И дети, которые часто переживали жестокое обращение с собой. Вот давайте опять же о том, что же происходит с ребенком, какая с ним, какая у него трансформация внутри, которая меняет его отношение к любви. То есть как он может понимать любовь и проявлять ее?
Иногда, да, когда мы говорим именно о перенесенном насилии, здесь речь даже не о любви, а о базовой безопасности, которой просто нет. То есть для ребенка весь мир, включая потенциальных приемных родителей, небезопасен. Все их проявления нужно тестировать многократно, перепроверять, не доверять и так далее. Да? То есть любовь – это сложное, большое чувство, до него еще надо, в общем, личностно дозреть. Да? А тут вопрос про базовые вещи, про витальные потребности. Вот это небезопасно, любой новый человек небезопасен. Родители, которые принимают ребенка в семью, зачастую даже не подозревают, насколько они в глазах ребенка не ок, насколько они опасны. Это крайне неприятное столкновение с реальностью, особенно на пике адаптации, когда ты понимаешь, что ты ничего плохого не сделал, а ребенок тебя просто ненавидит, ну, как бы заранее, да, вот у него такая фора, он тебя просто вот, ну, ненавидит. Хотя принимает какие-то подарки, принимает какие-то ухаживания, заботы и так далее, да, презирает, ненавидит в ответ, потому что ребенок не может довериться. Он не может почувствовать не то, что вот это сложное большое чувство, да, а он не может расслабиться в присутствии нового человека, не может довериться взрослому, повернуться к нему спиной. И дети, пережившие физическое насилие, иногда прямо телесно демонстрируют, их, к ним нельзя подходить со спины, их нельзя трогать, их нельзя резко...
А там, да, обнять, просто погладить... Это вот, потому что любая занесенная рука, да, это уже, да, рефлекс.
Вспышка сразу слева, вспышка справа, ребенок закрывает голову. У нас одна семья рассказывала такую как бы историю. Они очень напряглись, но они потом раскрутили, что ребенок пережил, ну, довольно серьезное насилие, и сексуализированное, и физическое в детском доме. Девочка 10 лет, да, веселая, хохотушка такая, очень контактная, очень любит обниматься, да. И, а там много детей в семье, там такие развеселые совершенно, там дедушка с бабушкой, и дедушка, когда обнимал ее, он как-то так по попе хлопнул, там типа, а, там, ну, какую-то шутку сказал. И ее аж перекосило, она вот так застыла, мама говорит, я со стороны это увидела, я сама напугалась, да, и мы стали расспрашивать, стали узнавать, там все такое прочее, да. Оказалось, что ребенка, ну, били так, что, в общем, в эфире я про это говорить даже не хочу, да. Для нее любое прикосновение, да, и удар по попе, вот такой шутливый, с шуткой, с какой-то прибауткой от дедушки, да, который вообще ничего в виду не имел, он возился с детьми, да, воспринимается как повторение этого насилия, и она никак не может пережить.
Поэтому мы лишний раз говорим о том, что нужно стараться как можно более полную информацию собирать о том, что пережил ребенок, насколько это возможно, чтобы знать, да, допустим, вот. Хотя иногда, наверное, узнаешь только в практике, вот как в этом случае.
Чаще всего в практике узнаешь. Mm-hmm. Здесь главное не бояться, да, идти на контакт с ребенком и просто, ну, чередовать разные варианты взаимодействия и очень внимательно наблюдать, что подходит, что не подходит, да, не впадать в панику, если что-то не подходит. Ну, действительно, да, часто дети приходят в семью там с посттравматическим стрессовым расстройством, с какими-то травмами, с какими-то переживаниями или с нулевым опытом. Мы ребенку что-то предлагаем, давай я, например, тебя крепко обниму. А ребенок может предположить, что вот так делают только когда хотят зафиксировать. А что это про любовь? Вообще ни разу не было такого. Да? Что ты хочешь сделать, товарищ родитель? Я боюсь. И, естественно, не надо его там удерживать, да, а давай попробуем, а давай ты меня обнимешь, давай Мишку обнимем, давай вместе обнимем, да, и так потихоньку-потихоньку, и вроде ребенок понимает, что это вообще прикольная штука, обниматься, но не сразу. А у ребенка постарше вообще-то можно спросить словами, слушай, тебе так норм или нет, тебе так приятно или так неприятно, а что ты там, не знаю, напрягся, да, я что-то не то сделала, а как так надо было бы сделать, да, подскажи.
Спрашиваем, практикуем, не боимся. Да. Вот три. Выделяем трио. Практикуем, спрашиваем, не боимся. Вернее, спрашиваем, практикуем, не боимся. Вот я вспоминаю одну историю, рассказывала одна мама приемная. Ее ребенок тоже в свою очередь делился, что вот как она понимала, вот приемный ребенок, что их мама кровная любит. Мама была с зависимостями. Это то, что один раз в неделю устраивался такой пир. Это был хлеб с маргарином и сладкий чай. То есть, когда мы смотрим на это, слушаем, ну, для нас что это? Жестокое обращение с ребенком. Это, ну, из ряда вон. То есть, как это может быть проявлением любви? А ребенок это держит, он внутри себя это закрепляет. И говорит, да, меня любили, все, вот, ну, как бы не то, что все хорошо, но меня любили, и я считаю, что это норма. И когда ему оказывают или показывают любовь другими какими-то способами, вот он это не считывает. И получается такое у родителей разочарование, что вот там был кусок с маргарином, и получается невероятная любовь, а здесь мы и вместе и ходим, и время уделяю, и играем, и читаем, и какие-то слова ласковые говорю, и все это как бы в никуда. Вот почему? Как родителю понять, почему?
Здесь надо понимать, что конкурировать вообще с кровной семьей довольно бесполезная штука. И обижаться об это, и раниться об это, да, у ребенка сформировалась вот такая привязанность. Надо благодарить судьбу, что хоть какая-то, хоть кому-то привязанность сформировалась, что мы получили ребенка, способного привязываться, испытывать какие-то нежные чувства, любовь и так далее. Да, вот в такой форме, да, вот с таким бэкграундом, да, и здесь, во-первых, ну, первый наш союзник – это время, когда ребенок доверится, когда ребенок расслабится, да, наверное, он к нам тоже так же отнесется. Ждать благодарности от ребенка тоже довольно гиблое дело. Благодарность – максимально сложное чувство. Такую истинную благодарность, в принципе, испытывают взрослые люди. Для этого нужно быть личностно зрелым, чтобы в перспективе смотреть назад, вперед, да, на всю свою жизнь и понимать, что это важно для моей жизни. Дети часто живут в моменте. Там планирование и горизонт планирования. Вот маленький. Какая благодарность, о чем вы, да? Поэтому здесь, да, творить добро, бросать его в воду, ждать, пока оно прорастет. Где-то приплывет, оплывет всю землю вокруг, да, и приплывет к нам обратно.
Мы все равно невольно сравниваем с собой, и как раз именно это сравнение нас и ранит, потому что люди говорят, вот я вспоминаю, как мне, например, там мама подарила книжку, которую я очень хотела, и как я радовалась там, как я ее обнимала, то есть я эту радость показывала, и у родителя было удовлетворение от того, что вот был сделан подарок, и такая обратная реакция, и всем хорошо, и тому, кому подарили, и той, кто подарок сделал, а здесь как раз мы сталкиваемся с этим вакуумом, то есть мы дарим, мы вкладываемся, а получается, что вот в обратку рассказывается история о куске маргарина и вот этом горячем чае сладком, который был таким пределом совершенства, и что вот меня мама моя любила. А ну, здесь родитель говорит, а я что?
Здесь хочется две вещи обозначить. Во-первых, да, с собой тоже не очень получается сравнивать. У нас у всех очень разный темперамент, выражаясь бытовым языком, да, и кто-то бурно радуется, и это ему свойственно, а кто-то, в принципе, так никогда не делает, а кивает головой и говорит, угу, для него это высшее проявление благодарности, ничего не поделаешь, мы очень разные, да, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что ребенок вам доверяет, если он рассказывает про этот маргарин. Он вам важное воспоминание несет, его можно за это поблагодарить, да, и сказать, слушай, а у нас с тобой будут свои воспоминания. Я не отрицаю это, я не говорю, что это плохо. Это хорошо, что у тебя есть такое воспоминание. Давай мы вместе создадим какие-то наши воспоминания. Ну и, наверное, третье еще добавлю, да, здесь очень важно не делать больше, чем ты сам, взрослый, можешь делать. Мы обижаемся часто на детей, что я тебе столько даю, а ты не отвечаешь мне. Так давай меньше или вкалывай меньше на этом поприще. Правда, делай так, чтобы тебе взрослому тоже было комфортно. Давай столько, сколько можешь, не надо себя тащить за шкирку и давать больше, чем. Очень часто я слышу, родители говорят, ну я ему и репетитора, и в театр водил, и то купил, и сюда мы съездили, и это он хотел, я ему достала, я так устала, пока,
значит, а потому что подключается тяжелая артиллерия, мы хотим наконец-то раскачать, мы хотим наконец-то обратной связи. И вот это твой совет, что ну, остановиться нужно в этом.
Себя надо что... сначала угостить, да, чем-то, чтобы было искренне, ну, было искреннее желание делиться с ребенком чем-то, да, какой-то радостью. Не обязательно сложно, не надо усложнять. Часто дети, да, даже не оценят, например, там, того же репетитора. Взрослые оценят, да, когда вырастут, скажут спасибо. А пока дети, для них это просто доп. Нагрузка. А мы уже надорвались, мы заработали на репетитора, мы нашли репетитора, мы проконтролировали репетитора. И кажется, что мы такую огромную работу проделали, а ребенок спасибо даже не говорит и любовь не проявляет. А он даже не понял, о чем это было.
Да, смотри, а вот если начинается ну, некая такая игра как раз вариации воспоминаний. То есть вот был этот, я возвращаюсь все-таки к этому бутерброду с маргарином и этим чаем. Вот было это, значит, вокруг столько всего построено, да, это принятие любовь ребенком считывается, и я тоже даю этот маргарин с чаем. Ну и каким-то образом пытаюсь вот в эти воспоминания тоже войти и себя тоже вклинить, как-то пристроить. Это сработает?
Ну, в каком-то, наверное, случае сработает. Вопрос, опять же, да, о расширении вариативности. Мы предлагаем много разных вариантов. Не только так, как я хочу, вот один способ тебе, привыкай, а разные. Где-то я тебя защищаю, где-то я тебе помогаю, где-то у нас какое-то общее впечатление, где-то мы делаем что-то такое дурацкое, что даже рассказать никому нельзя, но нам вот весело от этого. Да? Я знаю замечательную семью, это вот их такой внутренний, внутричок веселый. Да? Они ходят на речку и кидаются палками. Не камнями тяжелыми, а палками, потому что палку очень трудно закинуть mm-hmm. далеко. Да? И вот у кого дальше эта палка улетит? Но дурацкое занятие, да, для, там, дети взрослые довольно-таки, да, они ходят с азартом это делают, но их это объединяет, это их классное воспоминание.
Да, дорогие, присоединяйтесь к нам. Мы сегодня говорим о любви, о том, как же нам учиться ее проявлять, как ее принимать, как выстраивать эти пути взаимодействия с приемным ребенком. Пишите нам, пожалуйста, наш вопрос остается прежним. Вы как, в свою очередь, считаете, чувствуете, что вы любимы? То есть что нужно сделать, чтобы вы почувствовали и сказали, да, я себя ощущаю любимой или любимым. Будет интересно. И тоже, дорогие, спасибо, конечно, всем, кто нас поддерживает. Вот прям огромное, кто нам пишет, кто говорит добрые слова, кто делает пожертвования. Потому что благодаря вам мы выходим. Очень хотим быть вам полезны. Надеюсь, что мы достигаем своих целей. Спасибо обратной связи, когда вы нам пишете, как мы вам помогаем. Спасибо огромное. И если есть такое желание у кого-то сейчас, вы нас смотрите, слышите, хотите нас поддержать, то это просто сделать. Зайдите на сайт Теус Медиа, выберите раздел «Отличная семья» передачи, и там будет информация, как можно нам помочь. Сделать пожертвования ежемесячное или разовое. Спасибо еще раз вам огромное. А мы продолжаем. Тема у нас «Любовь». Но вот что мы можем еще сказать, что посоветовать, что сделать, если нашу любовь отвергают? Вот мы уже здесь назвали несколько моментов. Во-первых, не вкладываться так, что мы уже падаем на половину пути и уже не знаем на самом деле радоваться, не радоваться. У нас уже все становятся вокруг виноваты. То есть удовлетворения у нас нет. Много делаем, удовлетворения нет. Значит, давайте делать поменьше. Что еще у нас было озвучено? Что прислушивайтесь, да, вы спросите, пожалуйста, ребенка, как он чувствует себя, могу ли я его обнять, что ему нравится там, из еды если, или из вещей, там, если мы говорим о подарке, или книга, куда он хочет сходить. То есть больше узнаем о ребенке. Спрашиваем, смотрим личные границы, чувствуем все это и не боимся экспериментировать. Вот это тоже очень важно. Не боимся. Что можно сюда еще присоединить?
Здесь еще важно понимать именно родителям, да, что мы не можем ждать помощи от самого ребенка. То есть если действительно не складывается контакт, если мы не понимаем, как любить этого ребенка, если мы испытываем бурю разных негативных эмоций, что тоже бывает, особенно, опять же, на пике адаптации, нам сложно, мы притираемся друг к другу, и мы понимаем, что нас ребенок просто на физическом уровне раздражает голосом, видом своим, теми действиями, которые он делает, как он ест, как он ходит, все бесит. Не до любви вроде как сейчас, да? И возникает соблазн попросить этой любви у ребенка. Слушай, ну услышь меня, дай мне уже чего-нибудь, да? А ребенок не дает. И надо вспомнить в этот момент, что взрослые получают поддержку от взрослых. И только так. Это вот закон, закон природы. Вот так уже, да? Взрослый идет к взрослому за поддержкой. К супругу, к психологу, к священнику, к друзьям. Куда угодно, в группу поддержки. Но ко взрослым. Которые пожалеют, погладят по голове, скажут, да, это ж такое было, я это пережил, и ты справишься, все будет хорошо и так далее, да, не навешивать это на ребенка, потому что ребенок просто начнет вести себя еще зажигательнее, да, родитель чего-то от него требует, а он не понимает чего, но тогда в поведении он себя проявит ого-го.
Да, еще, дорогие, помним, что не переносим наш опыт на ребенка автоматически. Это важно. Вот, а я чувствовала так, а вот я радовалась так этому подарку, потому что наш ребенок это не мы. У него другой опыт, другая жизнь была. Поэтому запоминаем, ставим себе такую галочку, что нет, не одинаково.
Я еще хочу добавить, это то, что я из своей практики наблюдаю часто. Родители больше всего расстраиваются, ранятся в тех моментах, да, которых им не доставало в их собственном детстве. Ну, допустим, я хотела вот эту игрушку, у меня не было. Я дарю ее ребенку, а ребенок не радуется. Здесь важно честно признаться, это мне игрушка, мне взрослому. Я так ее хотел, я ее для себя купил. Или я для себя куда-то сходил. Иногда для этого даже не нужно брать с собой ребенка, если вы хотите удовлетворить какие-то детские желание. Взрослому можно съесть торт целиком, взрослому можно кататься на американских горках самому. Для этого не нужно ждать, что его кто-то на ручке возьмет и отнесет туда. Да? То есть мы можем себе детские наши дефициты восполнять и радоваться. Если ребенок разделит с нами эту радость, прекрасно. Не разделит, у него будет свой опыт. Но мы свои дырки закроем вот этими заплатками и получим кусочек радости.
Дорогие, не боимся, да, едим торты с горок, все смело, да. Можем одни, можем с ребенком, но самое главное, чтобы он не был такой компенсацией реализации каких-то наших несостоявшихся мечтаний, особенно если это вообще не его, ему не хочется, но мы вот упорно решили, да, что он обязательно будет танцевать в Большом театре, потому что мы когда-то этого хотели. И еще раз обращаю внимание на опыт ребенка из системы, опыт ребенка, который пережил тяжелые ситуации. Помним, что он смотрит на мир по-другому, нежели мы. И какие-то действия, которые, казалось бы, нам, они естественны, действительно, обнять, там, что-то сказать, что-то сделать. И мы ожидаем ответной реакции, не получаем ее, сразу вспоминаем. Ребенок из другого опыта, он из другой жизни. Это все равно, что говорить с человеком на другом языке. Да, мы можем сначала друг друга не понимать, и сколько времени пройдет, прежде чем мы действительно начнем общаться, взаимодействовать, проникать в язык друг друга и так далее. Как учиться проявлять любовь? Вот об этом. Если мы говорим о наших сценариях, вот то, что, с чего мы начали с тобой программу, да, ты толстая, вот, значит, ты такой, ты сякой, и все это от большой любви. Это же, я говорю, мы можем переносить и на общение с приемным ребенком, опять же, от большой любви, но мы с вами уже, по-моему, здесь расставили точки над «и» и сказали, что это не любовь. Вот это не любовь, даже если нам это преподносили как любовь. Вот как от этого избавляться? Потому что, мне кажется, семейный сценарий – это самая тяжелая ситуация, корневая, вот как из себя все это вытаскивать, эти слова, эти клише, потому что мы прям вот ну, не замечаем это. Только когда начинаешь фильтровать, и ты думаешь, вот, вот эта фраза, да, вот она обнуляет, она обесценивает, там, это манипуляция, это еще что-то, да. Что делаем?
Я всегда говорю, что прям бороться с собой – это заведомо проигранная битва. Мы можем ну, действительно обнаруживать какие-то вещи, удивляться им, наблюдать за ними, да, стараться, может быть, где-то уменьшать, но совсем бороться, искоренять не получится. У нас будет неосознанно вылетать периодически да, то, что мы слышали в своей родительской семье. Здесь важно себя не гнобить за это, а уметь извиниться. То есть мы услышали, мы поняли, мы сказали это в порыве, подумали, сказали, слушай, по-моему, я ляпнул лишнего, по-моему, я тебя обидел. А здесь надо понимать, что дети вообще довольно стойкие товарищи. Они могут не раниться то, что, обо что мы ранимся, взрослые. Да? И иногда дети говорят, слушай, да я понял по выражению лица, что у тебя сегодня день не задался. А, я тебя и не слушал, в общем. Да? Здесь важно так сверяться. Но умение извиняться, наверное, это самое классное, что может быть вообще в проявлениях любви. Да? Что я был неправ, но я это признаю. Я не для того, чтобы тебя там загнобить. Да? Это я не сдержал. Бывает, бывает. Все люди-люди. Да? И дети тоже за собой это знают. Это первое. Да? Извиняться. Второе. Расширять поведенческий репертуар. Как еще по-другому я могу? А вот так могу, а вот эдак могу. Чем больше у нас есть вариантов, а ведь это очень видно на срезе вот нас, да, и поколения наших родителей. Это прямо иногда со стороны забавно выглядит. Вроде на юбилее каком-то, да, мама хочет обнять и не знает, как пристроиться. Вот, вот боком, как-то так. И не знает, можно обнять своего ребенка или нет. И ребенок мнется, жмется, ему вроде мама хочется обнять. Они когда раньше не обнимались, да. И очень неловкая ситуация. И никто не делает шаг первым, никто не знает, можно ли сделать этот шаг, да? Мне кажется, вот сейчас как бы мы и там наши дети, мы немножко в этом смысле попроще, у нас побогаче этот самый поведенческий репертуар. В конце концов, мы кино смотрели, там, где люди обнимают своих детей, целуют, там, да, какие-то там напускные слова добрые говорят. Мы пробуем, мы делаем то же самое, и вроде никто не пугает, небо на землю не падает. Поэтому чем больше мы придумаем вариантов, Вот у меня есть тоже такой пример классный, да, с ребенком. Это я подсмотрела и подсказала семье. Подсмотрела в, значит, в фильме про американских детишек детского сада, как их там водят. Они берутся за веревочку, и воспитатель спереди берется за веревочку, и сзади. И вот они за веревочку.
В Японии, по-моему, точно так же, да.
Да, это распространенная такая практика. Uh-huh. И вот ребенок, который не хотел тактильного контакта, да, но при этом все время влезал в пространство, да, родителя. Вот же посмотрите на меня. Родитель говорит: господи, как с ним взаимодействовать? Трогать нельзя. Но он лезет и лезет. Что мне ему дать, да? Вот. Мы придумали эти промежуточные предметы. Берите что-то вместе, берите вместе веревочку, берите вместе игрушечку, берите вместе тряпочку, ходите, да, перетягивайте. Вот у вас будет контакт без телесного соприкосновения. А ребенок просто сверхчувствительный. Ему, правда, неприятно, когда его трогают. Во многих случаях больно. Он не против контактировать с родителем, но не так, да, а родитель mm-hmm. такой немножко грубоватый, да, может там хватануть, может как-то там сделать неприятное и так далее. Вот совершенно прекрасный контакт нашелся.
Спасибо тебе за этот такой совет, берем в копилочку себе, я очень надеюсь, что вам это поможет. Ну вот хочу вернуться изначально к тому, что мы немножко фильтруем себя и извиняемся, говорим «извини», если мы понимаем, что мы перешли какую-то черту. Но вот это, наверное, самое главное, чтобы мы понимали, что мы ее перешли. То есть понимание того, что мы делаем плохо. Так как иногда этого не бывает, этого не случается. То есть за что я буду извиняться, если я не считаю, что это плохо? Вот я там по-всякому могу как-то оскорбить, назвать. Ну и что такого, что я не могу это сказать, это мой ребенок. А ничего, а кто ему еще это скажет? Вот эта знаменитая фраза, кто ему еще mm-hmm. скажет? Скажут еще, поверьте, найдутся добрые люди, которые скажут и не такое. И опять же, мы откручиваем и задаем вопрос, и это проявление любви, то есть наш ребенок, когда мы его оскорбляем, он чувствует, что мы его любим. Вы говорите, что это проявление любви, но ребенок чувствует ли это? Вот как себе помочь понять, что то, что я делаю, это нехорошо, это не любовь?
Угу. Ну, во-первых, поговорить с другими, или вот даже послушать наш эфир, да, и угу. узнать об этом. Во-вторых, посмотреть на реакцию ребенка. Счастлив угу. ребенок от этого, или еще больше закрывается. Да, я знаю семьи, в которых дети в каких-то очень узких сферах правда говорят, да, родителям: слушай, ты меня, пожалуйста, ну, например, спортсмены, ты меня, пожалуйста, критикуй, ты в этом лучше понимаешь, ты со стороны видишь, и от тебя я эту критику приму, там, от левого человека, от тренера даже не приму, от тебя приму. Но это договор, это всегда договор. Вас об этом просили? Говорим. Не просили, не говорим. Во всех других случаях, да, если этого спортсмена там папа покритикует и скажет: ты ешь некрасиво, да, это будет обида. Ну, это потому что не было договора про это, да, и ребенок будет закрываться, ребенок будет стесняться, ребенок будет избегать этих тем. Если ребенок говорит: ну, я просил же не говорить мне так, да, я просил же мне на это не указывать. Ну, по-моему, прямее некуда. Здесь, в общем, уже дается понять, что это не про любовь, это про другое.
Да, и в отношении критики, даже если у нас есть договор, и нам говорят: ну, ты меня критикуй, ты меня так это немножко стимулируй. Но здесь же тоже, наверное, нужно включить такой внутренний тумблер, что критика-то может быть деструктивная, может быть конструктивная. То есть так можно покритиковать, что потом уже вообще, ну, ничего не захочется делать. То есть вот здесь mm-hmm. что? Здесь тоже должны быть какие-то свои табу определенные и, наверное, еще такое внимание и чувствование ребенка, потому что кто-то более чувствителен, опять же, кто-то менее. Наверное, в этом направлении, да, идти?
Ну, есть прям водораздел, да, как мы критикуем, где заканчивается критика и начинается оскорбление. Мы mm-hmm. можем критиковать действия. Ты, хороший Ваня, сделал плохое дело. Ты, хороший Ваня, можешь делать это дело хорошо, я тебе помогу. Например, вот нормальный пример конструктивной критики. Когда мы говорим: Ваня, ты болван, дальше можно говорить все, что угодно. Ребенок уже обиделся. Он услышал: я плохой, что бы я ни сделал, у меня нет вариантов, да, я уже плохой. Это констатировал самый близкий мне человек, родитель. Ну, это невероятно обидно, а дальше никакого конструктива уже не будет. Все, мне нанесен, как ребенку, урон. в этот момент. Поэтому если...
Включается красная лампочка.
Конечно. Да, если есть необходимость критиковать, и, но без такой необходимости не бывает семей, да, надо критиковать периодически какие-то вещи. Мы критикуем действия. И более того, далее, да, даем образец. А как можно было бы? Или давай сделаем, или давай переделаем. Да, вот так, чтобы было нормально. Потому что мы-то взрослые, у нас больше опыта, мы можем подсказать, как надо, да. Ты плохо ешь, да, а как хорошо-то? Вот смотри, да, вот сюда вилочку, сюда ножичек, и вот так будет, например, прилично, да. Может, ребенку это будет неорганично, он хотя бы запомнит, что, наверное, где-то есть в ресторане правила. Дома я ем там руками и ногами, да, а в ресторане, ну, наверное, надо сделать вид, что я приличный.
Слушай, если мы вернемся к... Вот пониманию любви приемного ребенка, который пережил, вот опять же, тяжелую ситуацию, как мы уже сказали, у него трансформируется вообще само явление любви, как он ее понимает, как он ее видит, как транслирует. Вот когда ребенок пытается каким-то образом нас подключить к какой-то агрессии, то есть он нас раскачивает на это, да, он как раз провоцирует на то, чтобы именно его ударили, чтобы его как-то схватили. Опять же, он делает это неосознанно в большинстве случаев. Иногда может быть осознанно, иногда нет. Но я говорю, может быть, именно про неосознанный вариант, когда ему таким образом хочется, чтобы он почувствовал, что он как-то значим, его любят, потому что только так он получал какое-то внимание раньше. Только так, а не иначе. То есть вот этот сценарий. Как здесь нам быть, как выходить из этой такой больной конструкции?
Угу. Очень частая, правда, частая история, особенно с детьми, которые с раннего возраста оказались в учреждении, у них был только один вариант привлечь к себе внимание. Да, условно плохо себя вести, чтобы кричали, чтобы хватали, чтобы куда-то тащили. Угу. И таким образом, да, ребенок получает хоть в таком виде, но контакт со взрослым.
Да, на меня обращают внимание, я что-то знаю, да. Меня любят, получается, да.
Если мы видим, что в таком виде, в другом виде, да, в виде навязчивости, ребенок выпрашивает, все время выпрашивает нашего внимания, мы, конечно, не должны, с одной стороны, поддерживать этот сценарий и давать ему, например, по голове, да, в этот момент, просто не подкреплять эту историю, но понимать, что ребенку не достает определенных видов контакта. И мы можем только превентивно предлагать. То есть если ребенок настойчиво нас разводит на физическую агрессию раз за разом, день за днем, то ему нужно предлагать довольно жесткое физическое взаимодействие вне конфликтной ситуации. Спорт, кидаться подушками, снежками.
Да?
Ну, не обязательно бокс почти нашим детям никому не показан, потому что неврологические нарушения у многих есть, и неврологи не поддерживают идею бить по голове ребенка, у которого там и так бобо.
Понятно, спасибо за твой комментарий, да.
Это скорее, да, возиться вместе, как-то, какие-то активности, да, вместе плавать на перегонки, так, чтобы аж хватать там друг друга за ногу, да, возиться. Не все это умеют, и очень часто лучше с этим справляются папы, чем мамы, да, потому что папу сказали, типа, играй с ребенком. Он такой, ну ладно, играй, как, активно, и все, да, и маме лучше не смотреть, куда этого ребенка кидают, да, какие травмоопасные штуки вы делаете. Вот на это нужно, ребенок это запрашивает. И мы можем предложить только заранее, не когда ребенок уже нарывается. И тогда у него не будет повода вот так каждый раз это выпрашивать. Понятно, что этот процесс не быстрый. Это будет долго распадаться. У ребенка есть способ, который работал. Он работал всегда. Почему он должен от него отказываться? Он будет его демонстрировать раз за разом, да, пока не удостоверится, что есть еще миллион вариантов получить то, что он желает.
То есть работаем на опережение.
Да.
Даем то, что он хочет, не дожидаясь вот этой критической точки.
Есть еще да, вариант, тоже довольно распространенный, но есть какая-то картинка в голове, особенно у детей уже постарше, что семья – это место, где закармливают вкусняшками, дарят дорогие подарки и все время развлекают. Вот это проявление любви. Потому что ничего другого в голову не приходит, да, что дети видят там от спонсоров, от приезжающих волонтеров, но это вот такой только вариант. Да. 5 минут пообщались, навалили подарков, убежали в закат. Окей, да, но, наверное, взрослые все так себя ведут. Мы в семье так себя не ведем, но, в общем, ни в какой, да, мы не можем каждый день, например, отреализовывать. У нас подарки к праздникам, да, вкусняшки не каждый день, например, выходные, вот, да, и развлечения-то тоже свободное от уроков время происходит, а ребенок начинает напрягаться. Как так? Меня обманули. Я шел в семью вот за этим, где оно, да, иногда до курьезов доходит, да, потому что ребенок прям начинает предъявлять, и прям список буквально, да, у меня вот такие требования, а вы, родители, не соответствуете, лучше бы я пошел в семью с Мерседесом, а у вас какая-то, значит, страшная машина, и вообще вы бедняки, вы неправильные, да, у вас денег ни на что нет, вы лохи. И родители, которые всей душой старались полюбить и принять, сидят и обтекают, и думают, а во что мы вообще ввязались? Зачем нам проявлять любовь вот к этому вот, да? Угу. Я специально утрирую, да, потому что, ну, у нас бывает и
если только немножко, Свет, да, потому что некоторые ситуации просто почти как ты описала, да.
И для того, чтобы это прожить, вообще нужно время, чтобы ребенок понял ценность взаимоотношений, что свой взрослый, который не предаст, не убежит, не будет использовать какую-то совершенно запредельную агрессию, который в сложный момент не скажет: все, вся ответственность на тебе, а у меня лапки, а я не буду с тобой ничего делать, да, не буду тебе помогать, да, что это важно. Ребенку нужно сначала, да, это все увидеть, почувствовать, попробовать, да, увидеть, что вы на его стороне, что вы готовы за него впрягаться, что вы готовы ему помогать, что вы готовы его защищать, что вы готовы просто быть рядом, да, и предоставлять себя ему. И только тогда, да, ребенок как-то начнет понимать, что, наверное, подарки подарками, да, но вот это что-то хорошее. У меня в практике был случай, когда ребенка, ну, в таком приличном возрасте взяли около 14 лет в семью. И когда ему к 20 до него дошло, к 20, что это что-то очень важное. И вот когда все ходили, значит, его друзья на тусовки, еще куда-то, он совершенно искренне говорил: сейчас за мной папа приедет. Папа за мной приедет, он меня заберет с этой тусовки, я не буду ночевать. Папа едет, да, и все ему говорили: ты сумасшедший? Мы же только оторвались от родителей, а он только прилепился. Он только понял, что это круто. Свои личные родители, да, 6 лет на это понадобилось.
Слушай, ну ты прямо ответила на вопрос уже, как сохранить ресурсы и уйти от выгорания, когда много отдаешь и не видишь изменений. То есть одно из – это время, терпение. Ну и, наверное, впереди держать следующее, что как бы наше проявление любви не прочитал, как бы не понял это ребенок, все равно он не останется прежним. Вот прежним таким, каким вы его взяли. Да, может быть, не будет тех изменений, которые вам хотелось бы. Может быть, он не будет настолько же похож на вас, кровных детей, по своей открытости, той же эмпатии, каким-то тоже проявлением, но он не будет прежним. То есть вот это помнить. Главное, что мы в любом случае ему дадим что-то очень важное, очень ценное, и он с этим пойдет. Пойдет в жизнь, либо он будет, опять же, продолжать жить с вами. Изменения будут. И вот это, мне кажется, должно очень сильно вдохновлять. И эти изменения, они будут глубинные, они будут важные. Но у нас прям осталось совсем немного времени. Думаю, как раз под завершение темы о любви мы прям немножечко еще скажем два слова о языках любви. Вот мы уже о них чуть обмолвились, говорили, что мы действительно по-разному проявляем любовь, и кто-то чувствует, что меня любят, если я слышу слова поощрения, кто-то, у кого-то подарки, у кого-то время. Вот как ты к этому сама относишься? Действительно ли это работает?
Действительно работает, потому что мы это принесли из семьи. Но это такая важная штука, о которой мы всегда можем договариваться и передоговариваться, что самое интересное. На каком-то этапе нам вот такой язык любви подходит, да, и мы его понимаем. Может быть, не тот, который мы из семьи принесли, а тот третий вариант, о котором мы договорились, и мы его практикуем. А потом прошло время, да, например, маленького ребенка больше там нужно брать на ручки, больше предлагать помощь, делать что-то вместе с ним, иногда за него, да. А взрослому ребенку важно сказать: слушай, я тобой так горжусь, ты такой крутой, ты справишься сам, а я в тебя буду верить, но я не буду лезть, да, я не буду мешать. Если ты совершишь ошибку, я тебя все равно приму, да, совершай сам эту ошибку. То есть нам нужно перестраиваться, быть гибкими. Но это всегда вопрос сонастройки. Мы друг у друга спрашиваем, мы примеряем, пробуем. Иногда делаем вывод, что нам такой вариант не подходит. Я знаю семью, которая целый год упорно готовила всякую еду, стол накрывала, а потом выяснилось, что ни они не любят это есть, ни ребенок. И все целый год сидели и маялись.
Слушай, значит, мы подходим к тому, что самое главное, опять возвращаемся к нашей триаде, это спрашивать, практиковать, да, не бояться. То есть, мне кажется, очень важно и самим родителям понять, какой же у меня язык любви. Иногда этот вопрос ставит в тупик взрослого человека. Действительно, если подумать, а как? Вот как я понимаю, что меня любят, что нужно сделать? Потому что вроде бы, опять же, есть какие-то общие слова и понятия. Вот если мы начнем углубляться, мы действительно видим, что да, у нас как-то сразу крылья вырастают, нам становится так хорошо, когда нам приносят подарки. Причем это не обязательно, конечно, какие-то там дорогущие гаджеты, там, цветы, там какая-то открыточка, еще что-то. И просто здорово. А кому-то важно, чтобы с ним проводили время. И это просто вот, ну, жизненно необходимо, человек понимает, да, меня любят. Поэтому, дорогие, мы очень надеемся, что этот эфир поможет вам сориентироваться, понять лучше себя, своего ребенка и, конечно, всем любви и хорошего адвента. Свет, спасибо тебе большое.
До свидания.
Счастливо.